Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, глава российского государства Владимир Владимирович Путин и президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко торжественно открыли величественный памятник, мемориал героям Ржевской битвы. Восторжествовала правда. Наконец появился памятник под Ржевом. В местах ожесточенных сражений, где за Родину сложили свои головы и легли в эту русскую землю сотни тысяч наших бойцов. На постаменте мемориала памятника выбиты слова великого стихотворения Твардовского «Я убит под Ржевом». «Мы за Родину пали, но она спасена». Пожалуй, наряду со Сталинградской битвой, Ржевская битва была самым продолжительным и самым кровопролитным сражением в истории человечества. И при этом, наверное, самым малоизвестным сражением, о значении которого, о героизме бойцов, участвовавших в боях на Ржевском направлении, долгое время у нас в стране не особенно вспоминали. И значение этой битвы для победы в войне не представляло многие десятилетия большинство нашего народа. Вероятно, только ветераны войны, которым довелось участвовать в этом сражении, знали, почему Александр Трифонович Твардовский свое великое стихотворение, посвященное памяти всех павших на войне, назвал «Я убит под Ржевом». Да, конечно же, всегда помнили об этой битве матери и вдовы, получившие похоронки или сообщения «Пропал без вести» о своих родных, о наших солдатах, погибших в Ржевской битве. Говорят, что Ржевская битва замалчивалась в советское время. Ну, с этим полностью нельзя согласиться. Военные историки в своих трудах, книгах о истории Великой Отечественной описывали масштабы этого величайшего сражения и правдиво говорили о неудачах наших войск в этом сражении Второй мировой войны, самом кровопролитном, которое по потерям сравнимо лишь со Сталинградской битвой. Но Сталинградская битва закончилась сокрушительным разгромом немецко-фашистских войск, и победа в Сталинграде переломила весь ход войны. А сражение за Ржев вроде бы закончилось в ничью. И поэтому вполне естественно, что великая победа в Сталинграде ее значение затмило, отодвинуло на второй план сражение за Ржев. Но еще раз повторю, фронтовики и военные историки очень хорошо знали о том, что представляло собой Ржевское сражение. И каких великих жертв оно стоило Красной Армии, да и всему нашему народу. О трудных боях в начале 1942 года рассказывал и писатель Константин Симонов. Он говорил, вторая половина зимы и начало весны оказались нечеловечески трудными для нашего дальнейшего наступления. И многократные неудачные попытки взять Ржев стали в нашей памяти чуть ли не символом всех пережитых тогда драматических событий. Естественно, на волне перестройки, всевозможных разоблачений, немедленно появилось множество спекуляций на тему сражения за Ржев. Битву под Ржевом, все эти так называемые «правдюки». Помните, был такой тележурналист с весьма выразительной фамилией Правдюк. Он состряпал многосерийный документальный фильм о Второй мировой, в котором с восторгом воспевал мастерство, гениальность блестящих полководцев вермахта и военачальников США и Великобритании, и при этом из Сирии в Сирию доказывал, что бездарные советские полководцы умели только трупами врага заваливать. Так вот, все эти правдюки сделали Ржев символом, как они говорили, бессмысленного заваливания трупами. И объявили это сражение крупнейшим поражением Красной Армии и блестящей победой германского оружия. А так как в руках этих людей были в то время почти все средства массовой информации и огромные ресурсы, то свой черный миф они очень усердно вколачивали в сознание наших людей. И сегодня, наконец, многие наши соотечественники смогут узнать всю правду о Ржевской битве, правду и о огромных страшных потерях, и правду о том значении, которое имело это кровопролитное сражение, длившееся долгие 14 месяцев, подумайте, 14 месяцев для исхода всей Великой Отечественной войны, а значит и для всей Второй мировой войны, потому что надо постоянно держать в голове эти цифры. Почти 80% всех сил, личного состава, боевой техники Третьего рейха были перемолоты и уничтожены на Восточном фронте, то есть на нашем фронте. Без этого не могло быть никакой высадки в Нормандии. Никто об этом даже не мечтал бы ни в Лондоне, ни в Вашингтоне. И сегодня мы с вами попытаемся по возможности рассказать о Ржевской битве, потому что подробно, конечно, не удастся это сделать. Потому что Ржевская битва – это не одно сражение, а целый ряд операций, которые проводились с января 1942 года по март 1943. Ржевская битва проходила с 8 января 1942 года по 31 марта 1943, и под этим названием условно объединяют 4 наступательных операции, которые проводили советские войска Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр» на Ржевско-Сычевско-Вяземском направлении. Это не было сражение за город Ржев, как многие думают, в полях под которым погибли сотни тысяч наших бойцов. Бои шли не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленских областях. Главной задачей было уничтожить основные силы немецкой группировки на Ржевско-Вяземском плацдарме, всего в 150 километрах от Москвы. Операция Ржевско-Вяземская, наступательная операция, началась зимой 1942-го, после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Гитлер тогда издал свой знаменитый стоп-приказ, аналогичный нашему приказу 227, «Ни шагу назад», который издала Ставка Верховного Главнокомандования во время отступления Красной Армии к Дону после поражения летом 1942-го под Харьковом. И после сокрушительного поражения под Москвой Гитлер и его полководцы самыми строгими, решительными и жестокими мерами сумели остановить отступление своих войск. А Иосиф Сталин после победы в битве под Москвой еще возможным развивать достигнутый успех. Перед Ставкой Верховного Главнокомандующего была поставлена задача не дать немцам передышки, наступать на Запад и, как было сказано в приказе, обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Скажем прямо, это была очень серьезная ошибка Верховного. Сталин явно недооценил силы врага. И, как рассказывал Георгий Константинович Жуков, впоследствии Сталин признал свою вину за это ошибочное решение. Но тогда казалось, что германские войска понесли в битве под Москвой огромные потери, и успех можно развивать. Перелом в войне наступил, если бы это было так. Но фашистский хищник, получив серьезную рану, был еще очень силен и по-прежнему очень опасен, как опасен раненый, разъяренный, могучий и очень жестокий зверь. Тем более нам надо понимать, что означало для германского командования сдача Ржева тогда. Какое значение они придавали обороне на этом направлении? Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер в конце января 1942-го предупреждал, что успех в наступлении советских войск несет угрозу распада всего немецкого фронта, как он писал, с последующей потерей германского духа и вполне вероятным бегством, напоминающим хаотичное отступление армии Наполеона. Понимаете, какая угроза нависла над немецким фронтом? А немецкие солдаты по-прежнему были фанатично преданы фюреру и не сомневались в своем превосходстве и конечной победе над большевиками-варварами, как они называли русских. А германские генералы обладали не только огромным опытом, но и были очень талантливыми военачальниками. Надо понимать, с кем нам пришлось воевать и кто был нашим противником, какой это был враг. А Красная Армия после тяжелых потерь 1941 года все еще значительно отставала от вермахта по насыщенности войск танками, самолетами, артиллерией. Заводы, которые эвакуировали на Урал и в Сибирь, несмотря на самоотверженный труд и все усилия, просто еще не могли заработать на полную мощность. Зимой 42-го наше командование пыталось окружить ударами на большую глубину и уничтожить немецкую группу армий «Центр». И первая стадия нашего наступления оказалась успешной. Советские войска могли отбросить противника на западном направлении на 80-250 километров. Завершили освобождение Московской и Тульских областей. Отбили многие районы Калининской и Смоленских областей. Но при этом обе стороны в ходе упорных боев тогда понесли большие потери. Германская группа армии «Центр» потеряла около половины личного состава. В результате мы немцев отбросили под Ржев, но освободить город так и не удалось. И еще раз скажу, наши войска тогда понесли тяжелые потери. Так ударные силы Западного фронта, это 33-я армия, 1-й гвардейский корпус, кавалерийский корпус, и 4-й воздушно-десантный корпус, оказались блокированы противником и вели бои в окружении. Действуя в тылу врага, части 33-й армии во взаимодействии с кавалерией, десантниками и партизанами до самого лета 42-го года упорно, героически сражались в окружении. Они удерживали большой район и отвлекали на себя значительные силы противника. В ходе тяжелых боев в окружении погиб командир 33-й армии Михаил Григорьевич Ефремов. Он героически бился до последнего и в самый последний момент, будучи раненым, чтобы избежать пленения, застрелился. Многие наши части смогли прорваться к своим, но потери были огромные. Таким образом, в ходе боев зимы весны 42-го был образован Ржевско-Вяземский выступ. Это был огромный плацдарм до 160 километров в глубину и до 200 километров по фронту. Поэтому, братья и сестры, необходимо представлять подлинный масштаб фронта, на котором велись бои. От Москвы этот плацдарм отстоял всего на 150 километров. На территории Ржевско-Вяземского выступа проходили две крупные железные дороги – Великие Луки-Ржев и Урша-Смоленск-Вязьма. Если бы мы тогда взяли Ржев и Вязьму, то группа армий «Центр» германских войск была бы полностью отрезана от коммуникации и оказалась бы в тяжелейшем положении. Поэтому Ржевское направление для немцев было важнейшим. Их задачей было любой ценой удержать за собой транспортный узел, который был необходим для переброски войск и снабжения армии. Ржевское направление располагалось между осажденными Ленинградом и Москвой. Отсюда немцы планировали мощным ударом отсечь Ленинград и весь север от Москвы и снова атаковать нашу столицу. Гитлеровское командование называло Ржевский выступ краеугольным камнем всего Восточного фронта и держало здесь две трети войск группы армий «Центр». Если говорить о стратегическом значении, то главным для германского командования была близость немецкой группировки к Москве. Немцы называли Ржев воротами, ключом к Москве, пистолетом, направленным в грудь Москвы, плацдармом для прыжка на Москву. Адольф Гитлер после разгрома под Москвой лично возглавил Верховное командование сухопутных сил Вермахта. И он по-прежнему был уверен в превосходстве германских вооруженных сил, не сомневался, что сумеет сломить Советский Союз и овладеть Москвой. А Ржевский выступ позволял немцам готовить операцию по захвату Москвы. И командовать войсками на Ржевском выступе был назначен один из лучших, самых опытных и талантливых немецких военачальников – генерал-полковник Вальтер Модель. Его впоследствии вполне заслуженно называли «гением обороны». А сам Модель потом называл самого себя главным резервом гитлеровской ставки. Его действительно потом не раз будут отправлять на те участки, где будет возникать особенно угрожающее положение для германских войск. И Модулю удалось на Ржевском выступе с немецкой основательностью, расчетливостью и мастерством по обустройству фортификационных сооружений создать очень мощный укрепрайон. Дорогие слушатели, сражение за Ржев не случайно называют Верденом Второй мировой. Напомню, что в Первой мировой попытки германских войск прорвать французскую оборону под Верденом продолжались безуспешно весь 16-й год. Во время Верденского сражения обе стороны потеряли около миллиона человек, среди которых убитыми до 500 тысяч. И в историю битва при Вердене вошла как один из самых страшных символов Первой мировой войны, олицетворением всех ее ужасов. Не случайно ее прозвали Верденской мясорубкой. Вальтеру Модулю удалось создать очень мощные оборонительные рубежи на Ржевском направлении. Тем более наступлению советских войск в этом районе очень сильно препятствовали условия местности. Вот представьте себе, болота, леса, они ведь не способствовали маневренной войне и доставляли огромные трудности для снабжения и переброски наших войск. А в руках немцев в это время была развитая железнодорожная сеть, которая позволяла Моделю на Ржевском выступе осуществлять очень быстрый маневр войсками, перебрасывая части на самые угрожающие участки фронта и создавая там необходимое превосходство в силах. В подчинении у Моделя была мощная группировка германских войск, включавшая отборные дивизии СС, Райх, «Мертвая голова», кстати, они там понесли огромнейшие потери. Немцы располагали большим количеством подвижных соединений танковыми, моторизованными дивизиями. Они могли быстро перемещаться из одной точки в другую и предотвращать прорывы линии фронта советскими войсками. Это надо все знать и понимать, чтобы представлять, как нам сложно было вести бои на этом направлении. К тому же у немцев было очень серьезное преимущество в огневой мощи. Артиллерия Красной Армии в 1942-м могла выпустить намного меньше тяжелых снарядов по противнику, чем вермахт. Потому что, как я говорил уже, советская промышленность только-только преодолела последствия эвакуации. Поэтому на один выпущенный в советской артиллерии тяжелый снаряд прилетало несколько с вражеской стороны. А мы знаем, какую важнейшую роль в прорыве оборонительных линий играет мощная артподготовка, которая способна разрушить и подавить долговременные огневые точки противника, расстроить его систему огня. К тому же, дорогие слушатели, оборона немцев на Ржевском выступе была организована очень умело. Все было тщательно продумано, до мелочей. Каждый населенный пункт был превращен в самостоятельный узел обороны с дотами, железными колпаками, бронеколпаками, с траншеями, ходами сообщений. Перед передним краем в 20 метрах устанавливались сплошные проволочные заграждения в несколько рядов. Немцы, надо сказать, всегда на протяжении всей войны старались устроиться относительно комфортно. Почти каждое отделение имело блиндаж свой с электропроводкой и двухъярусными нарами. А в некоторых блиндажах потом наши находили кровати, мебель, посуду, самовары, коврики. Сейчас в музее мемориала Путина и Лукашенко показывали найденные на месте немецких позиций различные консервы со всей Европы. Вся Европа кормила и обеспечивала немецких солдат всем необходимым. Не случайно наши бойцы на протяжении войны потом, когда захватывали в боях трофеи, находили в немецких блиндажах португальские сардины, датскую ветчину, французские вина, коньяки, то есть продукты всех стран нынешнего Евросоюза. А нашим наступающим войскам приходилось идти на хорошо окопавшихся и укрепившихся на всех господствующих на местности высотах противника без необходимой мощной артподготовки. Были сложности с доставкой боеприпасов в этой болотистой местности лесной, с доставкой продовольствия. Воевать было очень тяжело.
Дымилась роща под горой, вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. Незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как загоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет. А так и я слышу. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной.
Участник Ржевского сражения Петр Алексеевич Михин, автор замечательной книги воспоминаний, называется она «Артиллерист и Сталин дал приказ. Мы умирали, чтобы победить». Я эту книгу советую прочесть обязательно всем, кто сможет ее найти. Думаю, что это одна из лучших книг, в которых отражена правда о войне. А повидал и пережил Петр Алексеевич очень многое. Он участвовал в боях в составе 1028-го артиллерийского полка, 52-й Шумлицко-Венской, дважды краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Ржевом и Сталинградом, на Курской дуге, на Украине, в Молдавии, в Румынии, в Болгарии, в Югославии и Венгрии, в Австрии и Чехословакии. Воевал с японцами в Китае потом. Командовал сначала взводом, затем батареей, потом дивизионом. Был трижды ранен и много раз контужен. Награжден Петр Алексеевич орденами Александра Невского, Красного Знамени, дважды орденами Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за освобождение Белграда, за освобождение Праги, за взятие Будапешта, за взятие Вены. Закончил войну капитаном и называли его не случайно, знаете как, неубиваемый комбат. То есть столько раз он был рядом со смертью. Думаю, что обязательно в будущих наших передачах я постараюсь привести часть воспоминаний Петра Алексеевича Михина. Хотя еще раз скажу, что читать надо всю книгу. Одна из глав этой книги называется «Я убит под Ржевом. Ржевское великое противостояние». Михин пишет: «За 3 года на фронте мне пришлось участвовать во многих боях, но снова и снова мысль и боль воспоминаний возвращают меня к ржевским боям. Страшно вспомнить, сколько там людей полегло. Ржевская битва – это была бойня, и Ржев был центром этой бойни. Такого я не видал потом за всю войну. Мой рассказ о боях на Ржевской земле лишь чуть-чуть обнажает подводную часть айсберга ржевской трагедии. Это лишь то, что я видел и пережил сам. Однако мою окопную правду подтверждают не только историки и живые свидетели ветераны, уцелевшие в тех боях, но и книга немецкого генерала Хорста Гроссмана «Ржев – краеугольный камень Восточного фронта». Название этой книги говорит само за себя. По стратегической важности, по продолжительности борьбы, по напряженности усилий, по удовлетворенности своей гордыни стойкостью солдат вермахта и мнимым полководческим талантом немецкого генералитета, которому удавалось парировать все наши маневры, Ржевская битва памятная для немцев, но советские солдаты превосходили своим мужеством немецкую стойкость. Немцы удерживали город за счет выгодности своих позиций, за счет превосходства в воздухе, вооружении и материальном обеспечении. Они лучше нашего были вооружены, занимали заранее оборудованные позиции на высотах. А мы, пишет Михин, под бомбами и снарядами лезли на их пулеметы снизу, из болот. Горько и обидно было нашим солдатам терпеть неуспехи по независящим от них причинам, страдать от необеспеченности вооружений, от неопытности командования, компенсировать все эти нехватки своими жилами, нервами, муками, кровью и жизнями. Немцы ведь не делали нам скидок на нашу бедность. Знаете, дорогие братья и сестры, когда читаешь у Михина о том, что пришлось выдержать нашим солдатам под Ржевом, то понимаешь, что то, что вынесли наши бойцы, человеку вынести просто невозможно. Это кажется выше любых человеческих сил. Как пишет Михин, там были места, получившие название «Долины смерти», «Рощи смерти». И все же, выполняя приказ, наши бойцы упорно шли вперед, вновь и вновь атакуя врага. Михин пишет, вся наша трагедия состояла в том, что мы наступали, заходили обходами по болотистым лесам, по поймам многочисленных речек и речушек, по берегам бесчисленных озер, по холмам и грядам Валдайской и Смоленской возвышенности, под нескончаемыми бомбежками вражеской авиации, часто оказываясь без продуктов и боеприпасов, в безлюдных болотах и безо всякой надежды на помощь своих. А немцы перекрывали нам сообщения с тылом и держали свою оборону по сухим, возвышавшимся над нашими позициями местам в хорошо оборудованных дзотах и блиндажах. Наши солдаты и офицеры сражались самоотверженно и героически под Ржевом и Вязьмой, Сычевкой, Погорелым городищем, у Оленина и Белого. Самое обидное, пишет Михин, для солдата на войне, это когда при всей своей смелости, выносливости, смекалке, преданности делу, самоотверженности он не может одолеть сытого, наглого, хорошо вооруженного, занимающего более выгодную позицию противника, не может одолеть по независящим от него причинам, из-за нехватки оружия, боеприпасов, продовольствия, авиационного обеспечения, удаленности тылов. Писатель-фронтовик Вячеслав Леонидович Кондратьев тоже был участником боев под Ржевом. Замкомандира взвода отдельного стрелкового батальона сержант Кондратьев был награжден медалью за отвагу за то, что 7 апреля 1942 года в бою за деревню Овсянниково после гибели командира взвода под ураганным огнем противника поднял бойцов в атаку. Согласно наградному листу, в этом бою лично Кондратьевым из стрелкового оружия было уничтожено 12 немецких солдат, а броском гранаты он вывел из строя станковый пулемет противника. В этих же боях он получил тяжелое ранение. Думаю, многим знакомы книги Вячеслава Кондратьева о войне «Сашка», «Отпуск по ранению», «Искупить кровью». Это фактически автобиографические книги. Кондратьев пишет о тех боях, о безуспешных кровопролитных атаках, когда под непрерывным минометным обстрелом, бомбежкой подразделения наши очень быстро таяли. Он пишет, у нас не было даже окопов, винить в том кого-либо трудно. Из-за весенней распутицы с продовольствием у нас было плохо. Начинался голод, он быстро истощал людей, изможденный солдат уже не мог рыть мерзлую землю. И Кондратьев говорит, что для солдат все тогда происходившее было трудными, очень трудными, но все-таки буднями. Они не знали, что это был подвиг. Вот так совершался подвиг, братья и сестры. Так наши отцы и деды победили этого страшного врага. А потери были действительно страшные у нас и у немцев. Наступающая страна всегда несет более высокие потери, проживая заранее подготовленную оборону противника. А Красная Армия в то время не умела еще эффективно взламывать оборону врага. У нас был недостаток средств связи, слабость разведки, был недостаток в артиллерии. У немцев было превосходство в небе тогда. Да что говорить, надо признать, что враг был опытнее. Он был лучше подготовлен, а Красная Армия и генералы, и командиры, и солдаты все только учились воевать так, как это умел делать наш враг. И мы оплачивали этот опыт очень дорогой ценой, своей кровью. Потому что, еще раз повторю, как уже не раз говорил в наших передачах, военная машина Третьего Рейха была такой силой, которая за считанные месяцы всю Европу прошла катком, и никто не смог ей оказать хоть какого-то заметного сопротивления. Германской армии тогда равных не было. Это просто факт, это надо понимать. Но сильнее враг был в то время нас. Опытнее, мобильнее, лучше вооружен. Германские полководцы были очень умные, прекрасные стратегии и тактики, очень хитрые, расчетливые. Поэтому возмущает, когда о наших неудачах говорят как о бездарности наших полководцев, неумении воевать. Надо понимать, с кем мы воевали. И советское наступление на Ржевском направлении тогда превратилось в прогрызание вражеской обороны. Приходилось атаковать в лоб, в долгие ожесточенные бои за отдельные укрепленные пункты, за отдельные деревеньки, от которых оставались только обгоревшие трубы изб. Помните у Твардовского Василия Теркини? «Бой безвестный, о котором речь сегодня поведем, был, прошел, забылся скоро». Да и вспомнят ли о нем? Бой в лесу, в кустах, в болоте, где война стелила путь, где вода была пехоте по колено, грязь по грудь. Этот бой в болоте диком на втором году войны не за город шел великий, что один у всей страны, не за гордую твердыню, что у матушки реки, а за некий, скажем ныне, населенный пункт Барки. Он стоял за тем болотом у конца лесной тропы. В нем осталось ровным счетом обгорелых три трубы. Участник боев на Ржевском выступе Шумилин вспоминал в мемуарах: «Для нас, окопников, война велась не по правилам и не по совести. Противник, вооруженный до зубов, имел все, а мы ничего. Это была не война, а побоище. Но мы лезли вперед. Немец не выдерживал нашего тупого упорства. Он бросал деревни и бежал на новые рубежи. Каждый шаг вперед, каждый вершок земли стоил нам, окопникам, многих жизней». Вот так и слышу истерические выкрики некоторых обличителей. Вот как воевали. В отличие от немцев, не обеспечили своих солдат, а посылали их на смерть. Да, дорогие слушатели, очень тяжело и горько об этом думать. Но ведь воевать надо было. Немцам не скажешь: подождите, так нечестно, на вас вся Европа работает, подождите, пока мы свое производство наладим. И воевали. И не думали сдаваться, в отличие от всей остальной Европы. Многие задают вопрос: а зачем нужны были эти упорные атаки? Зачем советские военачальники так упорно посылали солдат на смерть? И часто обвиняют наших полководцев в бездарности, в жестокости, в неумении воевать, в том, что людей не жалели. Нередко именно Сталина обвиняют в том, что слишком много внимания уделял Ржевскому выступу, безопасности столицы. Почему сюда весной и летом 42-го направлялись основные пополнения? Поэтому немцы смогли нам нанести летом поражение на юге и выйти к Волге. Знаете, дорогие слушатели, это и так, и не так. Вот давайте подумаем, в чем же был смысл этих кровопролитных атак на немецкие укрепленные позиции на Ржевском направлении? Сталин обвиняет в том, что он больше всего беспокоился о безопасности столицы. Но давайте вспомним, как осенью 41-го германские войска прорвали фронт и окружили армии Западного и Брянского фронта в котлах в районе Вязьмы и устремились к Москве, путь на которую казался открыт. А весной 42-го они ведь стояли еще ближе к нашей столице. И весной и летом 42-го командование группы армий «Центр», это фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, разрабатывало планы прорыва обороны, окружения советских войск на московском направлении, как в 41-м осенью. А могли они повторить успех 41-го года? Вполне. Вермахт в то время на многое был способен. Что и показал, кстати, на юге, когда нанес тяжелое поражение нашим войскам и сумел выйти к Волге и Кавказу. Известно, что немецким командованием разрабатывались наступательные операции. Удар немецких войск навстречу друг другу из районов Ржева и Демянска. Была проработана наступательная операция в районе Сухинического выступа. Поэтому то внимание, которое Ставка Верховного командования Красной армии уделяла Ржевскому выступу, плацдарму для германского броска на Москву, можно понять. Но самое главное, наше наступление на Ржев летом 42-го, тяжелейшие бои на этом направлении оттягивали внимание и силы противника от Ленинграда и от Волги, где уже начиналась битва за Сталинград. Упорно сражаясь за Ржевский выступ, немцы не могли перебросить силы на другие участки направления Советско-Германского фронта. Планы противника по новому наступлению на Москву были сорваны нашими атаками на Ржев. Мы несли огромные потери, но и все пополнения и резервы группы армии «Центр», которые прибывали на этот участок фронта, перемалывались в упорных боях под Ржевом. Надо понимать, что победа в Сталинградской битве, после которой наступил перелом в войне, была невозможна без сражения за Ржев. Вместо наступления на Москву немцам пришлось отражать упорный натиск советских войск. Они не только не могли думать о том, чтобы захватить на Ржевском направлении стратегическую инициативу, но и не могли перебросить силы, которые так необходимы были в вермахту под Сталинградом и на Кавказе в это время. Летнее наступление нашего Западного фронта на Ржевском направлении началось в августе 1942-го. В итоге двух дней операции войска 20-й армии прорвали оборону противника на фронте 18 километров на глубину до 30 и вышли передовыми частями на подступы к рекам Вазуза и Вжеть. Но немцы успели потянуть оперативные резервы. И вот генерал Курт Типельскирх писал о том, что наступление Красной армии на Ржев в то время почти увенчалось победой. Прорыв удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились к переброске на Южный фронт, вспомним, братья и сестры, это к переброске в Сталинград они готовились, были задержаны и введены сначала для локализации прорыва, а затем для контрудара. Понимаете, красноармейцы, которые погибали в упорных и кровопролитнейших боях за Ржев, в те дни 1942 года не дали перебросить дивизии врага в Сталинград и тем самым внесли свой вклад в победу в Сталинградской битве. В этой Сталинградской победе также их кровь, их раны, их подвиг. Лучше всех об этом сказал Александр Трифонович Твардовский в своем до боли пронзительном стихотворении «Я убит под Ржевом». И не случайно великие слова этого стихотворения – написанный на постаменте памятника мемориала на Ржевском поле. В безымянном болоте, в пятой роте на левом, при жестоком налете, я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые, ищут корма во тьме. Я, где с облачком пыли ходит рожь на холме. Я, где крик петушины на заре по росе. Я, где ваши машины воздух рвут на шоссе. Где травинку к травинке речка травы придет. Там, куда на поминки даже мать не придет. Подсчитайте живые, сколько сроку назад был на фронте впервые назван вдруг Сталинград? Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец? Удержались ли наши там, на Среднем Дону? Этот месяц был страшен, было все на кону. Неужели до осени был за ним уже Дон, и хотя бы колесами к Волге вырвался он? Нет, неправда. Задачи то не выиграл враг. Нет же, нет, а иначе даже мертвому как. И у мертвых безгласных есть отрада одна. Мы за Родину пали, но она спасена. Наши очи померкли, пламень сердца погас. На земле, на поверке выкликают не нас. Нам свои боевые не носить ордена. Вам все это живые, нам отрада одна. Что недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос. Вы должны его знать. Вы должны были, братья, устоять, как стена, ибо мертвых проклятие. Эта кара страшна, это грозное право нам навеки дано. И за нами оно, это горькое право. Летом в 1942-м я зарыт без могилы. Всем, что было потом, смерть меня обделила. Всем, что, может, давно вам привычно и ясно. Но да будет оно с нашей верой согласна. Братья, может быть, вы и не Дон потеряли, и в тылу Москвы за него умирали, и в Заволжской дали спешно рыли окопы, и с боями дошли до предела Европы. Нам достаточно знать, что была несомненно та последняя пять на дороге военной, та последняя пять, что уж если оставить, то шагнувшую вспять ногу некуда ставить. Та черта глубины, за которой вставала из-за вашей спины пламя кузниц Урала. И врага обратили вы на запад назад. Может быть, побратимый Смоленск уже взят, и врага вы громите на ином рубеже. Может быть, вы границы подступили уже. Может быть, да исполнится слово клятвы святой. Ведь Берлин, если помните, назван был под Москвой. Братья, ныне поправшие крепость вражьей земли, если б мертвые павшие хоть бы плакать могли, если б залпы победные нас, немых и глухих, нас, что вечности преданы, воскрешали на миг. О, товарищи верные, лишь тогда б на войне ваше счастье безмерное вы постигли вполне. В нем том счастье бесспорное, наша кровная часть, наша смертью оборванная вера, ненависть, страсть, наше все. Не слукавили мы в суровой борьбе, все отдав, не оставили ничего при себе. Все на вас перечислено, навсегда, не на срок, и живым не в упрек этот голос наш мыслимый. Братья, в этой войне мы различия не знали. Те, что живы, что пали, были мы наравне. И никто перед нами из живых не в долгу. Кто из рук наших знамя подхватил на бегу, чтоб за дело святое, за советскую власть, так же, может быть, точно шагом дальше упасть. Я убит под Ржевом, тот еще под Москвой. Где-то воины, где вы, кто остался живой? В городах миллионных, в селах, дома в семье, в боевых гарнизонах, на не нашей земле. Ах, своя ли чужая, вся в свету или в снегу, я вам жизнь завещаю, что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне счастью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в часть победы самой, и беречь ее свято, братья, счастье свое, память воина брата, что погиб за нее. Стихотворение Александра Твардовского «Я убит под Ржевом» написано на реальной основе. Его герой Владимир Петрович Брасалов. Матери Брасалова прислали похоронку, в которой говорилось: «Ваш сын, красноармеец Брасалов Владимир Петрович, в боях за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 25 сентября 1942 года. Похоронен на восточной окраине деревни Бершево Зубцевского района Калининской области». Однако позднее выяснилось, что Брасалов жив и с тяжелым ранением находится в госпитале имени Бурденко. Как-то навестить раненых пришел Твардовский. В тот же день в госпиталь к сыну пришла мать. Она показала Александру Трифоновичу извещение о смерти сына и рассказала историю, приключившуюся с ним. Прочитав похоронку, Твардовский сказал: «Обязательно напишу стихи о боях за Ржев», и слово свое сдержал. Полку, в котором служил Брасалов, было приказано любой ценой взять высоту. Приказ был выполнен ценой огромных потерь. От полка осталось полтора десятка бойцов. Не сумев выбить наших солдат сходу, фашисты бросили на подмогу юнкерсы. И взрыв бомбы, внезапный разрыв, оборвал сознание Брасалова. Боец был завален глиной, фактически погребен заживо. Нашли его только на вторые сутки. Кто-то увидел торчащий из земли кусок сапога. «Да он шевелится!» – закричал солдат. Брасалова откопали. Он отказался наотрез от госпиталя, отлежался в своем взводе, контуженный несколько дней, и снова в строй. Потом он был тяжело ранен, направлен в госпиталь. Потом уже врачи разыскали его мать, похоронившую своего сына. Брасалов долгое время находился на грани жизни и смерти, засыпанный землей, погребенный под землей. За это время солдат передумал многое и уже смирился со своей гибелью. Впоследствии он рассказал Твардовскому, что чувствовал в своих размышлениях. И вот эти его чувства, его мысли поэт отразил в своем стихотворении «Я убит под Ржевом». Так что мы с вами знаем, братья и сестры, что ждут от нас души тех безвестных героев, которые погибли в этих страшных долинах и рощах смерти, пропали без вести, погребены в этих болотах, и ни петлички, ни вычки не осталось. Ведь Брасалов тоже могли не найти, не откопать, а мог получить смертельное ранение и остаться в земле. Поисковики в этих местах работают неустанно. Найденные останки погибших бойцов торжественно с почетным караулом передают земле. Священники совершают отпевание погибших воинов. Но мы представляем, сколько безвестных героев не погребены до сих пор. И как ни горько осознавать, многие из них так и не будут найдены в этих болотистых местах. Они слились с русской землей. Но у Бога все они живы. Их священное завещание обращено к нам – беречь и защищать Родину, землю, с которой они слились. Ибо мертвых проклятие – это кара страшна. Песня Михаила Ивановича Ножкина «Сына фронтовика», посвященная Ржевской битве. Под городом Ржевом.
Под Ржевом от крови трава на века порыжела. Под Ржевом поныне шальные поют соловьи. О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, великие, долгие, тяжкие были бои. Под Ржевом и ночью, и днем не смолкали сражения. А враг был одет и обут, и силен, и жесток. Под Ржевом сжималось, сжималось кольцо окружения. И наши от пуль и от голода падали с ног. Под Ржевом болото, повсюду болото, болото. Трясина да кочки, да ямы, да редкий ивняк. И в эти болота без счета, без счета, без счета врезались герои отчаянных наших атак. Под Ржевом кровавой свинцовой сплошной круговерти не дрогнули славные дети родимой земли. Рванулись в прорыв окружения долиною смерти. И в этой долине бессмертие свое обрели. А ныне в долине колышется хлебное поле. А ныне в долине снимают тройной урожай. А там под землею в три слоя, в три слоя, в три слоя солдаты, солдаты, солдаты России лежат. А дома поныне все ждут их, все ждут, не дождутся. В сердцах у родных все кипит неоконченный бой. А дома все верят, надеются вдруг довернуться. Хоть в песнях, хоть в мыслях, хоть в сказках вернуться домой. Под Ржевом от крови трава на века порыжела. Под Ржевом поныне шальные поют соловьи. О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, великие, долгие, тяжкие были бои. О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, великие, долгие, тяжкие были бои.
Ржевская битва – великая трагедия Отечественной войны. Мы не собираемся скрывать ошибки, просчеты Верховного командования. И ошибки командующих армиями, командиров частей – все это было. Не было в то время у нас опыта масштабных наступательных операций. Резервы расходовались неправильно, недоставало навыков взаимодействия различных частей и соединений. Петр Михин пишет, если бы не поспешность и нетерпение Сталина, да если бы вместо шести необеспеченных наступательных операций, в каждой из которых для победы не хватало всего-то чуть-чуть, были бы проведены одна-две сокрушительные операции, не было бы Ржевской трагедии. Но не умели мы тогда воевать так, как затем воевали в 44-м и 45-м, когда молниеносно умело взламывали оборону врага, устраивая немцам котлы, рассекая на части, уничтожая группировки. Это все будет потом. Тяжелейший, оплаченный кровью, Великими жертвами опыт в районе Ржева позволил советскому командованию научиться методам по взлому сильной обороны противника. Формировалась тактика приема использования взаимодействия артиллерии, танков, пехоты, использования штурмовых групп. В постоянном интересе, который проявлял и Гитлер, и Сталин к боям за Ржев, говорят такие факты. Гитлер при уходе его войск хотел обязательно услышать по телефону взрыв моста через Волгу. А Сталин, никогда не выезжавший на фронт, не удержался, чтобы 4 августа 43-го, полгода спустя после боев, посетить Ржев. Именно там он подписал приказ о первом салюте в честь освобождения Орла и Белгорода. Ржев был освобожден 3 марта 43-го года. Немцы сами тайно ушли из Ржева. Авторы черного мифа о Ржеве, как блестящей победе германского командования и поражении Красной Армии, на этом спекулируют. Но почему немцы оставили Ржев, который считали краеугольным камнем всего Восточного фронта? А потому что они были сокрушены и наголову разгромлены в Сталинграде. Немецкой ставке пришлось срочно сокращать линию фронта, освобождать части резерва, чтобы ликвидировать последствия сталинградской катастрофы. Таким образом, победа была за Красной Армией. Планы противника по возобновлению натиска на Москву были сорваны. Несмотря на наличие ворот к Москве, немецкое командование так и не смогло осуществить новое наступление на советскую столицу. Все пополнения резервы группы армий «Центра» сжигали в советском Вердене, как они называли Ржев. И судьба войны в это время решилась в Сталинграде. Победа в Сталинградской битве, ставшая первой частью стратегического перелома в войне, была бы невозможна без сражения за Ржев. Под Ржевом, благодаря героизму и невероятной стойкости наших бойцов, как пишет Твардовский, задачей той не выиграл враг. Великие жертвы в этом сражении были вовсе не бессмысленны, как пытаются нас убедить некоторые псевдоисторики. Вальтер Модель, мы знаем, прекрасный военачальник, один из самых лучших военачальников вермахта, понимал, что, да и все немецкое верховное командование, все они понимали, что если следующая операция «Марс» начнется через пару месяцев, то следующее наступление может для группы армии «Центр» закончиться таким же крупным поражением, сходом с разгромом под Сталинградом. Поэтому они разработали операцию с целью выхода из Ржевского мешка, как они считали, и выравнивания линии фронта. И начальник генштаба вермахта, и также один из самых успешных немецких генералов Гейнц Гудериан понимали, что произошло, и они назвали сдачу Ржева тогда опаснейшей стратегической потерей для фашистской Германии на Восточном фронте. Поэтому надо знать и помнить, что в конечном итоге Ржевское сражение закончилось вынужденным отступлением германских войск и очень серьезно изменило стратегическую обстановку на всем советско-германском фронте. Наши войска ценой тяжелейших потерь свою задачу выполнили. Учитывая то, что мы все время старались отбить у немцев их позиции, а они сидели в обороне, а также их превосходство в обеспечении техникой и боеприпасами, можно только удивляться, что и мы нанесли немцам огромнейшие потери. Немцы признали свои потери в 900 тысяч человек. Наши потери, конечно же, больше. Свыше 1 300 000. Но во многих немецких полках и ротах оставали в живых лишь по несколько бойцов. Пополнения нужны были постоянно. Бывший пулеметчик вермахта Райн, посещавший места боев под Ржевом, в глубокой старости отметил: «И всей роты в живых остался лишь я один. Во всей роте. Вся моя рота полегла под Ржевом. Меня спасло чудо». В Ржеве и в Сталинграде в тяжелейших кровопролитнейших сражениях в упорной борьбе мы перемололи от 50 до 80% кадрового состава вермахта, перемололи самые боеспособные опытные войска врага, армии, которые покорили всю Европу, считались непобедимыми. Не зря после 43-го в Красной Армии появилось выражение «немец пошел уже не тот», но враг был еще очень и очень силен. И Гитлер не без оснований надеялся, что Германия сумеет в летней кампании 43-го года переломить ход войны. Впереди была Курская битва, после которой врага погнали на запад. И начиналось освобождение нашей земли. Об этом великом сражении на Курской дуге, Огненной дуге, мы расскажем в следующей передаче. На памятнике героям, погибшим в боях под Ржевом, изображены журавли, как павшие товарищи солдата, которые уносят души павших бойцов в небеса. У Господа они все живы и с небес взирают на нас, ради которых сражались, исполняя Евангелие, полагая душу за други свои. Вечная слава и вечная память защитникам Отечеству.
Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саултин. Программа создана по финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.